Откройте, пожалуйста, послание Филиппийцам, и мы сегодня начнем с вами изучать третью главу. Третья глава с 1 по 3 стих. Давайте мы прочитаем этот текст. «Впрочем, братья мои, радуйтесь в Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Ибо обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Первый стих начинается с очень известной фразы «радуйтесь о Господе», или как в английском сказано «rejoice in the Lord». В некоторых переводах сказано «радуйтесь в Господе», что, на мой взгляд, более правильно. Эти слова пишет человек, который находится в тюрьме в ожидании приговора. Кажется, что все должно быть наоборот. Вот те, которые на свободе, должны ободрять того, кто находится в тюрьме. Но нет, мы видим здесь, в этом тексте, что человек в узах сам радостный и призывает радоваться тех людей, которые на свободе. Это звучит удивительно и звучит даже парадоксально, но в этих словах есть надежда для нас. Если человек, который несправедливо находится в тюрьме, в тяжелейших обстоятельствах, в ожидании приговора мог радоваться, то тем более мы с вами можем радоваться. Я понимаю, что у каждого из нас есть свои обстоятельства, свои трудности, и они нам порой кажутся большими, но я думаю, что мало у кого, и, наверное, ни у кого из нас присутствующих нет настолько тяжелых обстоятельств, как у апостола Павла, который тогда, когда он писал это послание. И он все же радовался. Если он может радоваться, то у каждого из нас есть надежда. Счастье многих христиан, к сожалению, зависит от обстоятельств, которые их окружают. Чем лучше обстоятельства, тем они счастливее и тем более они радостнее. Если у человека хорошая работа, а особенно если начальник расположился к нему и повысил его зарплату, если ты сходил к доктору, и доктор посмотрел твои анализы и говорит, что у тебя все хорошо, или даже лучше, чем было, если в стране мир, порядок, да, то, в принципе, мы все радуемся. У нас есть повод для радости, и это естественно. Но счастье, зависящее от обстоятельств, переживают и неверующие люди. Так бывает и с неверующими людьми. Радость, о которой говорит здесь апостол Павел, это радость гораздо более глубокая, гораздо более непоколебимая. Это радость, которая не зависит от тех обстоятельств, в которых ты находишься. Это радость, которая может наполнять твое сердце, даже если ты находишься посреди тьмы. По-человечески, посреди тьмы. Знакома ли нам такая радость? Именно о такой настоящей радости мы будем сегодня говорить, учась из этого замечательного послания и смотря на примеры и предостережения апостола Павла. Итак, рассматривая прочитанный нами текст, три стиха, мы ответим сегодня на три вопроса. Мы посмотрим, где сосредоточена или на чем сосредотачивается такая радость. Потом мы посмотрим, что лишает нас этой радости. И в-третьих, мы посмотрим, кому доступна эта радость. Итак, давайте мы начнем с первого вопроса. Где сосредоточена радость? Посмотрите со мной еще раз первую часть первого стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе» или «радуйтесь в Господе». Смотря на эту фразу, я хочу отметить несколько мыслей. Смотрите, во-первых, мы видим здесь источник радости. Он говорит: «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе» или «радуйтесь в Господе». В центре радости апостола Павла стоит Господь. Павел, если вы помните, до этого в конце второй главы он говорил о Епафродите, который был болен, при смерти заболел, помните, и которого он послал обратно к ним, чтобы он пришел и известил об обстоятельствах. Слухи могли их тревожить, но когда взор обращен на Господа, душа будет спокойной, несмотря на слухи и обстоятельства. «Радуйтесь в Господе», говорит здесь апостол Павел. Скажите мне, о какой личности Троицы, какая личность Троицы подразумевается под словом «Господь» здесь? «Радуйтесь в Господе». О какой личности Троицы здесь идет речь? Здесь речь идет об Иисусе Христе. Если вы посмотрите на употребление слова «Господь» через послание филиппийцам, оно много раз употребляется, вот несколько. Давайте вот в ближайшем контексте. 2.19. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея». Или 2.11. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца». Итак, источником радости, настоящей, глубокой, является Иисус Христос. Если твой фокус Он, если твое сердце сосредоточено на Нем и на том, что ты имеешь в Нем, на тех богатствах, которыми Он обогатил тебя, твое сердце будет радостным. Ефесянам 2 глава. Павел пишет: «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помысла, вы были по природе чадами гнева, как и прочие». Павел напоминает, кем мы были, вот, что мы заслуживаем по-настоящему, кто мы по природе являемся. Мы были мертвы во грехах, мы были неспособны откликнуться на Божий призыв, потому что мы духовно были мертвы. Мы были сынами противления. Дьявольский дух отворачивал нас от Господа. Мы жили в похотях, греховных похотях, и были по природе, как здесь сказано, чадами гнева. Мы были по природе теми, на кого должен был излиться справедливый гнев Бога за все грехи. Но что Бог с нами сделал? Дальше Павел с 4 стиха говорит. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Благодаря тому, что мы уверовали в Иисуса Христа, или Бог открыл нам глаза, и мы посмотрели на Христа, уверовали в Него, Он соединил нас в неразрывный союз с Иисусом Христом. Мы навеки соединены теперь верой с Ним. И то, что произошло со Христом, произошло с нами. Он на кресте умер, и мы, соединившись с Ним, умерли на кресте для греха. Грехи были наказаны в Нем, и умерли для греха в Нем. Когда Иисус Христос воскрес из мертвых, мы в Нем воскресли для новой жизни. Мы можем теперь жить по-другому, потому что Он живет в нас. И поскольку мы неразрывно соединены со Христом, а Христос сейчас на небе, Он там, по правую руку Бога, на почетном месте, то Господь нас во Христе посадил на небесах. Помните, мы не один раз уже говорили об этом тексте, он очень интересный. Он говорит о будущем в прошедшем времени. Посадил на небесах – это то, что нас ожидает впереди, но он говорит об этом, как будто бы это уже свершилось, потому что мы соединены неразрывной связью с Иисусом Христом. Наше вечное благополучие гарантировано Богом. Благодаря тому, что мы в Иисусе Христе. И благодаря этому мы можем всегда радоваться. Павла бросили в тюрьму, но Христа у него никто не мог забрать. Вот это вот положение, которое он имел во Христе, его никто не мог забрать. Друзья мои, нам нужно почаще об этом вспоминать. Знаете, вот мы иногда вот в телефонах сейчас, в основном у нас телефоны такие уже, кнопочных нету, вот как мы пальцами двигаем, да, есть зум-ин, зум-а. Вот иногда мы берем поближе, посмотрим, а иногда мы отдаляем. Так вот, очень часто мы с вами лишь смотрим у себя под носом, мы вот так близко, знаете, близко пальцем раздвинули и смотрим, ага, вот проблема, вот я заболел, а впереди экзамен, а вот здесь вот это тяжело, или я проснулся, а хватит ли мне денег, а что будет дальше? И мы смотрим только вот под носом у себя здесь. Иногда нам нужно, знаете, вот просто отдалить это назад и посмотреть свысока на свою жизнь. Вот проснувшись, нам нужно рассказать самому себе о своем богатстве. Я был сын проклятия. Я должен был быть в аду. Я противился, я жил во тьме. Но Бог меня возлюбил. Он мне все простил, Он оправдал. Он сделал меня своим сыном. Он ведет меня по жизни и никогда не оставит. И впереди меня ожидает гарантированно великолепное будущее благодаря Иисусу Христу. Это все у нас есть, и этого никто у нас не заберет. И когда ты видишь вот эту большую картину своей жизни, то тогда вот эти вот маленькие пятнышки, которые, или маленькие ямы, или маленькие трудности, которые, они кажутся, они становятся на свое место, они сдуваются до своих настоящих размеров. Это все пройдет, но то, что у нас есть в Боге, в Иисусе Христе, это дано нам навсегда. Этому мы можем радоваться. Эта радость не может быть забрана у нас. Она не зависит ни от каких обстоятельств. Эта радость не зависит от людей. Обстоятельства меняются, и люди меняются вокруг нас. Если наша радость сосредоточена даже на нашем любимом супруге или супруге, если наша радость сосредоточена даже на наших любимых детях, мы можем ее потерять. Потому что все меняется здесь на земле. Люди меняются, все испорчено грехом, и они могут нас оставить. И однажды либо мы их оставим, либо они нас оставят. Такова жизнь. Если наша радость зависит вот от чего-то здесь на земле, от этих людей, она будет непостоянной, она будет прерывающейся. Но нам нужно смотреть дальше и черпать свою радость в Господе Иисусе, в Господе Иисусе Христе. Я вам как-то рассказывал, в моей жизни было много тяжелых переживаний. Если меня кто-то спросит, наверное, какое это самое сильное переживание, мне кажется, самым сильным переживанием было, когда я хоронил своего отца. Очень непростое. Дело было, отцу не было и 60, и он умер ночью от инфаркта, его нашли утром мертвым. Я проводил лагерь далеко в Крыму. Мне об этом сообщили, и вот я ехал быстро, все бросил, ехал домой хоронить своего отца. Это было очень сложно. Очень сложно. Я помню этот момент, мне был очень тяжелый, когда его привезли из морга, привезли вот там, где мы проводили служение, вот поставили закрытый гроб и потом его открыли. Меня аж дух захватило, аж дыхание перебило. Очень тяжело было, очень тяжело было. И жалко, в моей жизни, скажем так, не так много времени был отец, как бы мне хотелось. Но я помню, что в тот день Бог послал особую благодать, и меня вот эта мысль вытащила. У меня есть отец, который мне никогда не оставит. Родители уходят, и все на земле меняется, но у меня есть отец, который полюбил меня, и он вечный, он никогда меня не оставит. Это согрело сердце мое, я проповедовался в течение того дня и похорон много раз эту мысль, она просто вытащила меня. Вот есть в любых обстоятельствах, в которых бы мы ни находились, чего бы мы ни лишились в жизни, у нас есть всегда чему радоваться, если наш взор обращен на Господа Иисуса Христа. Это радость, которая у Господа, она не зависит от людей, она не зависит от обстоятельств, она не зависит даже от нашей безупречности, потому что всех нас, в общем-то, качает в жизни то в одну, то в вторую сторону. И сегодня вроде что-то получается, завтра не получается. Мы нестабильны как личности или большинство из нас, но Господь стабилен. Сингер Фюргюсон в своем комментарии на этот текст интересную мысль пишет, говорит: «Наши обстоятельства слишком наши обстоятельства обеспечивают слишком непостоянную основу для глубокой и длительной радости. Но радость в Боге способна сосуществовать со всеми видами ситуаций. Ее источник не находится в наших изменяющихся обстоятельствах, но в нашем неизменном Спасителе». И вот когда ты видишь Его, когда ты видишь Его славу, видишь Его постоянство, Его неизменность, ты в какой бы ситуации ни находился, ты можешь радоваться. Итак, источником этой подлинной радости является Господь. Второе, на что хочу обратить ваше внимание, я назвал это доступность радости. Я попытаюсь объяснить, что я имею в виду. Смотрите, здесь же вот первая часть третьего стиха. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Мы посмотрели на слово «Господи» в Господе. Теперь я хочу обратить ваше внимание на слово «радуйтесь». Радуйтесь в Господе. Посмотрите на это слово. Оно стоит в повелительном наклонении. Оно стоит в настоящем времени, в множественном числе. То есть эта радость повелевается. Эта радость должна быть с нами постоянно. Эта радость должна быть с каждым из нас. Ну и вот я на что хочу обратить ваше внимание. Это повелительное наклонение. Он повелевает нам: радуйтесь в Господе. Смотрите, радость повелевается Павлом верующим, потому что она может быть выбрана. Радость повелевается, потому что она может быть выбрана. А радость – это не просто хорошее настроение, которое непонятно откуда пришло. Это не просто какой-то неожиданный эмоциональный подъем. Это не просто, как некоторые музыканты говорят, там муза прилетела или музу поймал и начал песню писать или стихи писать. Вы можете выбрать радоваться. Это то, что мы способны сделать. Это то, что нам доступно. Если бы это не было нам доступно, у нас не было возможности и способности к этому, это нам бы не предписывалось Господом. Но если Господь повелевает нам «радуйтесь» и говорит всем верующим в настоящее время, это значит, что это нам доступно. Мы можем радоваться, мы можем выбрать радоваться, если смотрим в правильном направлении. Смотрите, дальше Павел здесь в первом стихе пишет: «Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Интересно, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Чтобы радость сохранилась, ее нужно искать. Ее нужно оберегать. Понимаете, наша радость будет постоянно подвергаться испытанию, поскольку мы живем в испорченном мире, мы заболели, здесь кто-то умер, здесь какая-то неудача, здесь какое-то разочарование. И снова, каждый день наша радость, она будет подвергаться испытаниям, и за настоящую радость нужно биться. Мы все находимся в борьбе за настоящую радость. Просто нам нужно не смотреть на эту болезнь, на смерть, на неудачи, на разочарование слишком близко. Нам нужно смотреть дальше, выше. И когда ты видишь Христа и свое богатство в Нем, когда ты видишь Господа, тогда твоя душа поднимается над всем этим земным. Вот почему Павел говорит, он пишет о том же, он еще раз напоминает, он говорит: вам полезно это услышать, вам полезно это услышать снова и снова. Друзья мои, нам нужно проповедовать самому себе каждый день о радости в Боге. Нам нужно проповедовать о радости в Боге прямо посреди тяжелых обстоятельств, прямо посреди испытаний. Смотришь на испытание, будешь плакать, ныть и в унынии находиться. Будешь смотреть на Господа, ты будешь обретать надежду. И об этом нужно снова и снова говорить. Помните, как в Псалме 41, в 6 стихе, там вообще в контексте трижды повторена эта мысль. Что унываешь ты, душа моя, и что смущайся? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Мне так нравится, там трижды повторено в контексте эта фраза. Вот что псалмопевец делает. Он решил не слушать свою душу, которая смотрит на зло вокруг и начинает унывать. Он решил не слушать душу, а вести душу к Господу. Он говорит: уповай на Бога, смотри на Бога, я буду славить Его, у меня есть будущее. И когда ты смотришь на Бога, душа выравнивается. Друзья мои, чтобы нам не съехать в сторону, нам нужны эти постоянные напоминания. Вот, кстати, почему дорога церковь. Мы приходим сюда в церковь, и здесь мы поем о Господе. Мы через песни слышим о Боге, здесь проповедуется об Иисусе Христе, здесь открывается Божье Слово, оно проповедуется нам. И нам нужно погружать себя как можно больше в ту атмосферу, где есть люди, которые будут говорить: смотри на Бога, смотри на Христа, смотри, как ты богат во Христе. Вот, кстати, почему дьявол, когда он хочет топить людей, губить людей, один из его приемов, ему нужно вывести такого человека из церкви. Вывести из общения с верующими людьми. Он придумает массу способов, разные обиды, а кто-то что-то сказал. Ему главное вывести тебя. И когда бревно вынимаешь, знаете, из огня и положишь в сторонке, оно подымит вначале и погорит вначале, но оно будет утухать, оно будет затухать. Это естественно. Вот почему это благословенная среда, где мы приходим, и мы слышим о Боге, и взгляд свой устремляем на Него. Итак, это первое, на что мы посмотрели в этом тексте. Он показывает нам источник радости. Где сосредоточена радость? В Господе. Далее, второй вопрос, на который мы ответим, смотря в этот текст. Что лишает радости? Смотрите второй стих. Берегитесь псов. Берегитесь злых делателей. Берегитесь обрезания. Посмотрите, какой резкий переход здесь делает апостол Павел. Почему Павел после слов о радости начинает говорить о псах и злых делателей? Второй стих показывает нам, что ворует нашу радость. Что эту радость может забрать из нашего сердца? И причем, смотрите, Павел трижды употребляет слово «берегитесь». Смотрите, берегитесь, берегитесь, берегитесь. Троекратное повторение говорит о том, что здесь очень серьезная опасность. Не просто небольшая опасность, а очень серьезная опасность подстерегает всех верующих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Вот эти все три «берегитесь» говорят об одной группе людей. Дьявол хочет украсть нашу радость, и у него есть его агенты, которые приходят и распространяют идеи, которые забирают нашу радость. Пришли люди, которые к Иисусу Христу, спасению во Христе, начали добавлять еще что-то. Если бы верующие в Филиппах поверили им, это забрало бы их радость. Я видел это много раз. И сам в своей жизни не один раз испытывал. Бывают моменты, когда ты радуешься в Боге, ты уверовал, ты увидел Христа, ты понял, что твои грехи прощены, и Бог помиловал тебя. Бывает, приходят люди, которые говорят: ну, ты уверовал, да? И что ты думаешь, на этом все? Да, твои грехи прощены сейчас. Вот твои грехи прощены до покаяния. А дальше смотри. А дальше смотри, вот если ты будешь хорошо жить, если ты будешь все делать, если ты не согрешишь и дойдешь вот таким образом до конца своей жизни, то, может быть, ты пойдешь на небо. Все зависит от твоих дел. Не знаю, встречали ли вы таких людей или нет. Я встречал не один раз в жизни. И когда такие люди, когда ты слышишь такие слова, если ты не лицемер, ты начинаешь понимать, а у меня ж таких-то дел нету. И процент того, что я безгрешно дойду до неба, и что хотя бы в последний день, да что там последний день, хотя бы в последний час бы не согрешить своей жизни, процент этого очень невелик. А потом говорят, ну вот если ты все соблюдешь, то Бог возьмет тебя на небо, всему радуйся. А ты думаешь, что как бы тут особо-то и радоваться нечем. Таких много людей сегодня, и тогда было в своей форме, сегодня это есть в других формах. Смотрите, апостол Павел описывает их людей, и он дает три описания. Во-первых, он говорит «псы». Вот что лишает нас радости? Псы. Это очень сильное слово. Смотрите, второй стих. «Берегитесь псов». Но сегодня в нашей культуре некоторые, ну что там псов, что там, зачем их берегтись? Собачки, они же такие красивые. Почему вообще Павел ругается над животными, сейчас бы сказали некоторые люди? В наше время, как говорят, собака кто? Ну, вы знаете, говорят, собака друг человека, да, и при чем тут псы? Посмотришь, как этих собачек бедные, они уже там их и купают, и одежки им одевают. Я видел, как одна женщина зубы чистила своей собаке, специально собачья зубная паста, и кормят разными вещами, и шампуни, и лосьоны. И есть специальные люди, которые подстригают собак. Кстати, их стрижка намного дороже стоит, чем та стрижка, которую вас стригут. И чего там только они делают? И ногти им подстригают, и чего там только они. Нет, и говорят, ну какие же они красивые животные, при чем тут псы, как же Павел может ругаться над собаками? Послушайте, нам нужно понимать контекст того времени. В то время псы были дикими. Они бродили по городам и питались на мусорках. Они переносили много разных болезней, они были злыми и нередко целыми стаями нападали на людей. Псы в то время было символом нечистоты. Вот, понимаете, они вокруг городов, на мусорках, на свалках, я не знаю, с чем это сравнить, да, сегодня, да, они были, вот они грязные, вонючие, злые, и вот в то время это был символ нечистоты. И, наверное, вы слышали, что иудеи обычно таким именем называли язычников, псы языческие. Они неверные. Вот есть верующие, значит, верующие в Бога, а есть вот эти вот все, которые вокруг, псы языческие. И это слово достаточно распространено было в то время, а вот здесь Павел берет слово «псы» и говорит так об иудеях. Павел предостерегает остерегаться тех, кто называет других псами, а на самом деле псы – это они. Тон апостола Павла, смотрите, он становится очень строгим. Он говорит, в общем-то, очень жестко и прямолинейно. Есть время, когда нужно говорить очень категорично и прямо. Апостол Павел не был из тех людей, которые угождают людям и вот пытался везде быть политкорректным. Кальвин однажды говорил, что у каждого пастуха должно быть два голоса. Одним голосом он созывает овец, а вторым он прогоняет волков. Так вот, у апостола Павла есть этот второй голос. Он любит овец, он для них как мать, как кормилица. Но когда речь идет о Евангелии, когда речь идет о том, что может забрать их радость, что увести людей, апостол Павел говорит очень и очень строго. Этот голос пастуха, который прогоняет волков. Сторонники человеческой религии, проповедники законничества, на первый взгляд, могут казаться образцовыми христианами. Они могут красиво одеты, но Павел называет их псами, чтобы показать их настоящую природу, которая внутри их. Они отвергали доктрину оправдания верой единой. Они возвращали к закону, возвращали к зарабатыванию спасения своими делами. Они призывали вначале стать язычников прозелитами и обрезываться, и потом, может быть, они спасутся. Так вот, Павел говорит, вот это псы. Это очень строго, очень серьезно. Давайте дальше посмотрим. Я думаю, вы поймете, о чем здесь. Во-вторых, он называет не только псами, а злыми делателями. Смотрите второй стих. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей. Вот интересно. Они могут кормить голодных. Они могут жертвовать деньги на благотворительность. Они могут даже выглядеть благочестиво внешне. Но то, что они делают, это зло. Помните, Иисус говорил, горе вам, что вы фарисеи, что вы обходите морю и сушу. Они могут даже евангелизацией заниматься. Они лишают людей единственного пути спасения. Это является самым страшным злом. Ты можешь на земле здесь накормить и дать, и решить какие-то социальные вещи, но это все временно, если ты не указываешь на Христа, как на единственного, кто может спасти, а даешь даже все остальное, ты делаешь зло человеку, потому что лишаешь его самого главного, спасения его вечной души. Законники рассматривали добрые дела как средство достижения спасения. Хотя закон Моисея ведь никого не мог привести к праведности. Закон был дан лишь для того, чтобы показать нужду, греховность человека и нужду благодати. Закон никого не спасал. Они же вели к закону для того, чтобы им спастись. О, друзья мои, и сегодня есть достаточно много таких людей. Сегодня многие, которые начинают говорить о некой синергии в спасении. Знаете слово синергизм, да, это когда два действуют для одного дела. Чтобы сделать одно, должно быть два человека, с этой стороны и с этой стороны. Обратите внимание, я не говорю сейчас про синергизм в освящении, там он действительно есть. Я говорю о синергизм в спасении. Люди говорят, если ты хочешь быть спасен, то тебе нужно, помимо Христа, тебе нужно еще и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. Послушайте. Если бы наше спасение зависело от нас хотя бы на 1%, мы все были бы обречены с вами. Потому что никто из нас, это даже 1%, в совершенстве не мог бы исполнить. Не мог бы исполнить. Но вот скажите, кто из нас достаточно молится? Кто из нас может сказать, что вот я достаточно молюсь, и у меня молитвенная жизнь великолепная? Кто из нас может сказать, я достаточно пощусь? Есть такие люди? Есть ли из нас, кто может сказать, я люблю Бога всем сердцем, всей душой и всем разумением своим, всегда? Есть такие среди нас? Есть ли кто может сказать, я ближнего люблю, как самого себя, вот оторваю все от себя и даю ближнему? Есть ли хотя бы кто-то среди нас, кто может заявить, у меня есть это, я всегда так делал? Нет. У нас нет, у нас людей нет дел. Если бы от нас это зависело, мы бы все погибли. Друзья мои, мы совершаем добрые дела не для того, чтобы ими заработать спасение, а для того, чтобы подтвердить спасение, для того, чтобы поблагодарить Бога, для того, чтобы прославить Его святое имя за то, что Он уже подарил нам в Иисусе Христе, а не для того, чтобы Его заработать. Послушайте, может, это будет резко звучать, но все же. Евангелие, которое говорит, что тебе нужно читать Библию, молиться, делать дела милосердия, максимально жертвовать, и тогда, может быть, тебя Господь спасет, это лже-евангелие. Опять, я не говорю об освящении, это все важные дела. Но если люди начинают говорить об этом как основании своего спасения, это лже-евангелие. Мы приняты благодаря жизни и смерти Иисуса Христа. Он единственное наше спасение, Его праведность вменена нам, стопроцентная совершенная связь и праведность, другого пути спасения нет. Эти люди выглядели хорошо, они выглядели духовно, но не ко Христу, начинали что-то прибавлять, и Павел говорит, это зло, это страшное зло, это злые делатели. Дальше. Он говорит еще более категоричные вещи. Третье, как Павел отзывается об этих людях, смотрите, я назвал это лжеобрезанные. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Лжеучители использовали такую формулу для спасения. Благодать плюс обрезание равно спасение. Да, благодать – это хорошо, но если вы не обрежетесь по закону Моисеева, вы не сможете спастись. Очевидно, что-то похожее на это они проповедовали. Для них очень важно было обрезание, у них была традиция, которая говорила о том, что Авраам сидит у ворот рая, и каждый обрезанный, он призывает каждого обрезанного, он обязательно зайдет в рай, он заботится, чтобы никто из обрезанных не погиб. А вот Павел здесь говорит, берегитесь обрезания. Если вы посмотрите на слово обрезание, этого не видно в русском языке, но в греческом языке здесь стоит другое слово. Есть специальное слово для обрезания, а апостол Павел использует слово увечье. Павел называет их членовредителями или калечащими плоть. Людьми, которые увечья лишь наносят. Жеучители, называвшие обрезание, навязывавшие обрезание, думали, что этим они делают человеку добро, но в реальности они только калечили его плоть. И больше ничего. Поскольку праведность теперь обретается только через веру во Христа, их обрезание было не что иное, просто как физическое увечье. И больше ничего. Кстати, в Ветхом Завете запрещалось надрезать свое тело. Помните, несколько раз сказано, что язычники, они кололи себя или надрезали себя. И вот это запрещалось. И Павел использует вот это слово, близкое к этому. Это как язычники там надрезали себя, делали какие-то дела для своих богов. Так и они здесь, евреи, в другой форме, но начинали делать то же самое. Как, обратите внимание, как Павел очень прямо и достаточно твердо, или даже жестко говорит. Эти люди верили в Бога. Эти люди свято чтили Священное Писание. Они верили в Иисуса Христа и, скорее всего, в Его человечность и божественность. И многие сказали, о, да это хорошие люди, нам нужно таких принимать. Но Павел говорит о них очень жесткие слова. Почему Павел так делает? Дело в том, что эти слова, его слова мотивированы любовью. Он видит ужасную опасность и предупреждает самыми прямыми словами. Это дорога в ад. Это дорога в ад. Там нет спасения. Друзья, возможно, нам эти слова нужно сказать сегодня православным, католикам, свидетелям Иеговы, мормонам. Внешне выглядим хорошо, и многие правильные вещи делающие, но там нет спасения благодаря единственной вере в Иисуса Христа. Там есть разные обряды, у каждого, каждого свои. И если ты их делаешь, то тогда будешь спасен. Апостол Павел очень жестко обличает это. Друзья мои, есть религия веры, а есть религия заслуг. Христос либо все дает нам, либо ничего. Единственная надежда полностью довериться Ему, потому что Его достаточно. А если Его недостаточно, тогда ни у кого из нас нет надежды. Если вы надеетесь на что-либо, кроме безгрешного Христа, вы не спасены. Потому что для попасть на небо нужна стопроцентная праведность. Один раз согрешил, ты виновен во всем. Мы читаем в Священном Писании. Эту праведность может дать только Иисус Христос. Все вот эти вот религии по типу Христос плюс, это страшное заблуждение, ведущее в ад. Каким бы плюс ни был, Христос плюс крещение, Христос плюс суббота, Христос плюс особые молитвы, Христос плюс иные языки, Христос плюс паломничество, множество всего. Если Христа недостаточно, тогда ты не спасен. Тогда ты не спасен. Они добавляли дело рук человеческих к вседостаточному делу Иисуса Христа для нашего спасения. И те, кто добавляет хоть чуть-чуть что-то ко Христу, в итоге не обретут этого спасения, а еще одно. Они будут всегда подавленными и депрессивными, если они не лицемеры. Потому что мы не можем, как я говорил, мы не можем в совершенстве все исполнить. Я буквально вчера снова вспоминал слова Спержина. Он как-то говорил, что я обнаружил, что даже лучшие мои дела были греховные, и что мне нужно плакать над моими слезами, и что даже мои лучшие молитвы нуждаются в прощении. Правда, мы наблюдаем, вроде молишься, хорошее дело, но ты начинаешь наблюдать и смотреть, а что побуждает меня молиться? Ищу ли я славы Божьей или своей? И ты понимаешь, что в молитве у нас много человеческой мути и в многих делах. Если мы на себя надеемся, на наши дела, мы все погибнем. И вот эти люди вели к этому. Апостол Павел в Галатам 5 главе говорил: «Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. И еще свидетельствующий всякому обрезывающему, человеку обрезывающемуся, что он должен исполнить весь закон, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати». Это очень сильные слова. Итак, время идет. Мы уже посмотрели с вами на два вопроса. Мы посмотрели, на чем сосредоточена радость, когда мы видим Христа и все, что у нас есть в Нем. Во-вторых, мы посмотрели, что лишает нас радости. Вот дьявол через проповедника лжеучения, которых называет псами, ложными делателями, да, лжеобрезанными. И последнее, очень кратко. Кому эта радость доступна? Кому эта радость доступна? Радость в Господе. Смотрите, в первом стихе он говорит: «Впрочем, братья мои». Он с этими словами о радости в Господе обращается к братьям. Кто эти братья, более подробно объясняет третий стих. Смотрите третий стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». Вот этот стих дает нам несколько описаний братьев, спасенных людей, кто может ходить в этой радости. Во-первых, они истинно обрезанными. Помимо того, надрезание или увечье, о котором раньше Павел говорит, он показывает, вот где истинное обрезание. Смотрите, потому что обрезание – это мы. Павел здесь объясняет, что истинно обрезанные – это верующие в Иисуса Христа. Дело в том, что истинное обрезание – это синоним возрождения. Настоящее обрезание – это возрождение. Вот смотрите, Ветхий Завет много об этом говорит. Второзаконие 10:16. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны». Дух Божий должен обрезать сердце. А из людей этого никто не может сделать. Второзаконие 36. «И обрежет Господь Бог твой сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе». Иеремия 4:4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего». Иеремия 9:25. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома, и сынов Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне. Ибо все эти народы необрезанные, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. С необрезанным сердцем. Смотрите, оказывается, можно иметь физическое обрезание, но быть духовно необрезанным. Вот почему Павел в послании римлянам очень ясно говорит, 2.28. Не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Есть только одно истинное обрезание – это обрезание сердца, которое Господь совершает Духом Твоим святым, Своим святым. Ни один ритуал не может изменить сердце, только Дух Божий в момент возрождения. Друзья мои, если кто-то вам начнет говорить, тебе нужно еще то или сё, тебе нужно обрезание, у нас есть суперобрезание, у нас есть то, на что показывало обрезание, у нас есть истинное обрезание, которое совершил Дух Святой в сердце нашем. И мы этому радуемся, и нам больше ничего не нужно. Во-вторых, мы говорим с вами о том, кому доступна радость, истинно обрезанная. Во-вторых, служащим Богу Духом. Смотрите дальше третий стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом». Есть разные понимания этого текста, что подразумевается под словом «дух». Писать ли его с маленькой буквы или с большой буквы. Насколько я понимаю этот текст, под духом здесь подразумевается дух человеческий. Это то, что противоположно плоти. То есть те люди, которые поклоняются глубоко всем сердцем, а не просто внешними обрядами. Их поклонение истинно духовное, а не просто церемониальное и обрядное. И Иисус Христос об этом говорил, Иоанна 4:23. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Отец. Он ищет тех, у кого сердце обрезанное, кто любит его и от сердца ему поклоняется, а не тех, кто пытается законы и обрезания продвигать, субботы, посты и диеты разные. Не это нужно Господу. Третье описание этих людей – хвалящиеся Христом Иисусом. О, какой замечательная фраза. Смотрите, третий стих. Потому что обрезание мы, служащие Богу, и хвалящиеся Христом Иисусом. Если моей заслуги в спасении нет, если спасение на 100% совершено Иисусом Христом на Голгофе, то и хвалиться мы собой не можем. Единственный, кто достоин восхваления, Иисус Христос. В Нем все наше спасение. Такие люди понимают, что спасение – это следствие искупительного труда Христа, а не моих дел. И, соответственно, кого мне прославлять? Конечно же, Его, Господа моего, потому что в Нем я спасен, в Нем я помилован. Помните, я когда-то вам рассказывал историю про Мемфисофеля? Я еще раз расскажу, подчеркну одну деталь интересную. Помните, у Давида, за столом сыновья его сидели, красавцы, в белых одеждах, на мулах, они приезжали, и среди них был один хромой. Помните? Хромой на обе ноги. Его звали Мемфисофей. Что он делает за столом у Давида? Почему он там сидит? Вы помните, он был сыном кого? Иоаннафана, друга Давидова. А у Давида с ним был завет, когда они говорили, что они жили как лучшие друзья. И они говорили, окажем милость друг другу, роду нашему, помните? И потом этого, когда Саула убили, его родство истребляли, служанка взяла этого мальчика, и когда она убегала, он упал, сломал обе ноги, он был хром на обе ноги. И потом Давид в свое время нашел его и посадил его за свой стол. Чего он у него за столом сидит? Там все красивые такие, как на подбор, богатые, красивые, красиво одеты. Что этот хромой делает там? Он сидит там, Потому что, смотря на него, Давид видел Иоаннафана, с которым у него был завет. То же самое, мы сидим за столом, друзья, потому что мы во Христе, Господь помиловал нас во Христе, поэтому мы посажены за стол. Но мы за столом не потому, что мы этого достойны. Вот я перечитывал эту историю, смотрите, что Мефибосфей, как он интересно говорит. 2 Царств 9:7. «И сказал ему Давид, не бойся, я окажу тебе милость ради отца твоего Иоаннафана и возвращу тебе все поля Саула, отца твоего, и ты всегда будешь есть хлеб за моим столом». И поклонился Мефибосфей и сказал, «Что такое раб твой, что ты презрел на такого мертвого пса, как я?» О, мы тут про псов сегодня слышали, да? Евреев для евреев это было символ нечистоты. Вообще, псы – это непонятно что. Это живые псы, а мертвые псы – это еще хуже. И вот он сидит за столом, но он понимает, я сам по себе мертвый пес. Я сам по себе ничего не стою. И я здесь, потому что он презрел на меня и посадил меня здесь. Он ничем не хвалится, он понимает, что он ничего не достоин. Милость Бог, милость Давид оказал ему. Я его читал очередной раз вот эту фразу и думаю, Господи, вот-вот состояние. Ты понимаешь, мне же нечем хвалиться. Я ж тут сижу по милости, я могу хвалиться одним, Иисусом Христом, моим Спасителем. В нем вся полнота моего спасения. И последнее, четвертое, описание вот тех, кто, у кого есть эта радость, не на плоть надеющийся. Смотрите, третий стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющийся». Под плотью здесь подразумевается попытка человека самому заработать свое спасение. Такой человек уповает на то, что он обрезан или крещен, или совершил паломнический тур, или носит особую одежду, или соблюдает специальную диету. Но тот, кто вкусил спасение во Христе, понимает, что все это мусор. Я не могу на это надеяться. Это никогда меня не спасет. Чтобы быть с Богом, мне нужно быть совершенным, как Бог. И ничто на земле, все эти обряды не сделают меня совершенными. Совершенным меня может сделать только один. Иисус Христос, мой Спаситель, Его праведностью я могу быть спасен. Я не на плоть надеюсь, не на себя надеюсь, не на свою праведность, не на свое служение, не на свое родство. Только на Него одного. И им одним я хвалюсь. Итак, мы посмотрели с вами на первых три стиха. Посмотрели на три стиха, разобрали вот эти мысли, слова. Дальше будет еще интересней. Потом в следующих стихах апостол Павел свою историю будет рассказывать, как у него этот перелом произошел, сколько ему всего нужно было бросить, почитать за мусор, как он увидел Господа Иисуса Христа. Если Бог позволит, в следующую среду мы продолжим и посмотрим на этот текст. Друзья мои, мы вначале сказали, что все люди, в общем, жаждут радости. Мы хотим быть радостными. Но в этом изменчивом мире она постоянно ускользает от нас. Настоящую радость можно найти лишь в одном – в Иисусе Христе. Чем больше я рассматриваю Его, чем больше я вижу Его славу, тем больше моя душа радуется, невзирая ни на что, что происходит вокруг меня. Ищите этой радости. Смотрите больше на Христа. Идите в те места, где проповедуется Христос, где вам указывает на Иисуса Христа. Нам нужно снова и снова освежать это в себе, чтобы иметь эту радость. И берегитесь. Отворачивайтесь от всяких учений, которые добавляют что-то ко Христу. Это украдет нашу радость. Знаете, в каждом из нас живет, к сожалению, неизлечимо живет фарисей, который все время хочет прийти к Богу на основании своих дел, своих заслуг, и мы постоянно туда скатываемся. А особенно, когда другие начинают говорить нам это, плоть очень падка на эти вещи. Берегитесь. Как только основанием нашей радости будет что-то, кроме Христа, это приведет нас к унынию, и это заберет нашу радость. Ключ нашей радости только в одном – в Господе нашем Иисусе Христе. Пусть Господь благословит нас вспомнить об этом, радоваться этому, искать Иисуса Христа и прославить Его за это. Давайте помолимся с вами. Аминь. Господи, с радостью и благодарностью мы приходим к Тебе и благодарим Тебя за этот вечер. Благодарим Тебя, Господи, за церковь, куда мы можем прийти, где открывается Слово Твое и проповедуется, и мы снова можем возвращаться к реальности, к истине, понимать, кто мы и благодаря чему мы спасены. Господь, слава Тебе, что Ты нас простил. Слава Тебе за Сына Твоего Иисуса Христа, который все наши грехи забрал на Себя. Слава Тебе, Господи, за праведность совершенную, которую Ты вменил нам, праведность Христову. Благодарим Тебя, Господи, что это дано нам навеки. И это уже решено. И мы уже в Сыне Твоем посажены на небесах. Все уйдет, все изменчиво, Господи, а это останется во веки веков, потому что это основано на непоколебимой скале Сына Твоего Иисуса Христа, а нашего Спасителя. Устреми наши глаза сегодня на Него. Дай успокоиться в Нем. Когда мы смотрим, Господи, на себя, на свои дела, мы унываем и непостоянно. Когда мы смотрим на людей, они изменчивы. Когда мы смотрим на обстоятельства, Господи, они меняются в разные стороны. Но когда мы смотрим на Него, Он стабилен. Он на небе. И мы в Нем стали навеки праведными. И мы приняты, и мы посажены за Твой стол на веки веков. Господи, слава Тебе за это. Слава Тебе за это. Прошу Тебя о том, чтобы сердца всех нас были укоренены в Евангелии. Чтобы мы любили Христа еще больше. И от радости о том, что мы имеем в Нем, старались жить для Его славы. Храни нас, Господи, от религии, человеческих заслуг, которых так много. Господи, храни нас от всех этих человеческих заблуждений. Дай стоять нам на этой непоколебимой скале Христа, радоваться и прославлять Тебя. Благослови нас, Господи, и укрепи. Услышь молитву нашу, для славы Твоего святого имени просим. Аминь.